ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И я напоминаю, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Также вы можете смотреть трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». На кладбище Абдал в Симферополе 16 февраля попрощались с известным ветераном крымско-татарского национального движения Изетом Изединовым. Он заболел на COVID-19 и умер из-за осложнений, вызванных болезнью. Изединову было 83 года. Изединов родился в 1938 году. В возрасте 6 лет вместе с семьей был депортирован с полуострова. В 1947 году Изединов, будучи учеником 5 класса, написал письмо Сталину, в котором спросил, почему крымские татары живут не на своей родине в Крыму. Письмо Сталину по понятным причинам не дошло, а вот в школе, где учился Изединов, по этому поводу случился большой переполох. Полноценно в национальное движение активист влился в 1957 году. После аннексии Крыма Изединов, несмотря на возраст, до последнего момента оставался действующим активистом. Изединова часто можно было встретить у зданий судов, где проходили процессы над крымскими татарами. Он посещал ежемесячные собрания общественного объединения «Крымская солидарность». Изет Изединов был такой не один. Многие ветераны национального движения после аннексии Крыма возобновили, каждый в силу своих возможностей, борьбу за права человека, в их числе покойные Виджея Кашка, Сервер Караметов, Али Кадыров. О том, какую роль ветераны национального движения крымских татар играют в современных событиях в Крыму и почему их деятельность снова стала заметной, будем говорить в ближайшее время. И с нами на связи активист национального движения крымских татар, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Нариман, здравствуйте.
Доброе утро, Тарас. Доброе утро.
Нариман, мы сегодня вот говорим об участии ветеранов национального движения «Крымский татар» в сегодняшних событиях в Крыму. И первый вопрос к вам у меня такой. Ключевая идея национального движения в советские годы – это возвращение на родину в Крым из мест депортации. Как вам кажется, спустя вот годы и уже находясь на родине, что мотивирует крымских татар старшего возраста снова заявлять о своей позиции?
Вы знаете, когда зарождалось национальное движение крымских татар, наш народ претерпел очень серьезную трагедию, ощущал себя бесправным, и самым главным нарушением было это лишение права вернуться на свою родину. Но, как вы понимаете, в связи с этим было еще огромное количество нарушений прав репрессированных народов, в том числе и крымских татар. Это закрытие определенных социальных лифтов, да, то есть свободное перемещение. Это невозможность занимать определенные должности, учиться в определенных вузах и так далее, и так далее. Соответственно, у крымских татар укрепилось, ну, того поколения укрепилось очень четкое понимание того, кто в этом всем виноват, а именно советское государство. И поэтому очень многие активисты национального движения, наверное, большая часть, прониклись идеей о том, что необходимо в целом бороться за права человека. Как вы помните, вот сам культ, скажем так, прав человека, он как раз сформировался одновременно вот с событиями послевоенными. Как раз крымские татары это все переживали, знакомились с этим таким вот нарративом. И, естественно, многие, в том числе вот самый известный, наверное, крымский татарин, это Мустафа Джемилев, еще тогда молодой человек, он как раз-таки, олицетворял со своими друзьями идею о том, что вернуться на родину будет возможно, только победив коммунистический режим. А именно познакомившись тогда уже с советскими диссидентами, правозащитниками, таких как Сахаров, Григоренко и так далее, они вот приняли как раз эту идею вот борьбы за права человека и понимали, что эта борьба и приведет, и откроет им дорогу на родину. Собственно, так, наверное, и случилось. Да. И в нынешней ситуации вот эти пожилые люди, которые значительную часть жизни провели вот в этой борьбе, они оказались вот в этих знакомых условиях.
И руководствуются этой логикой и сегодня, я так
понимаю. Да, для них это логика, и для них сегодня Россия олицетворяет вот тот уже павший, но возродившийся в каком-то еще более там другом виде, где-то, наверное, даже больше уродском виде, и обновленном, в какой-то мере даже более циничным и сильным, благодаря вот современным каким-то достижениям, технологиям, в том числе информационным. Вот он, этот режим возродился, и они как бы оказались в таких вот знакомых условиях, и это побудило их вновь вернуться вот в национальное движение таким вот полноценным участием. Уже не как почетные вот ветераны, а уже опять как непосредственные активисты многих событий.
Нариман, вот историк Гульнара Бекирова в документальном фильме про лидера крымских татар Мустафу Джемилева, которого вы тоже упомянули, комментируя его жизненный путь, сказала примерно следующее. Трагедия этого человека в том, что он, отдав столько лет своей жизни борьбе за возвращение на родину и добившись этого, в итоге вынужден начать все сначала. И вот вы часто приходите на судебные заседания и, наверное, много общаетесь с ветеранами национального движения. Как они оценивают свою роль в нынешних событиях? Вот, скажем, какая повестка звучит в неформальных разговорах под судами, вот когда стоишь под судом? То есть вы уже сказали, что общая логика и общий мотив – это, конечно, права человека. Но вот все-таки, если вот как-то, наверное, детализировать, да, вот эту историю.
Вы знаете, логика заключается в том, что даже после возвращения крымские татары ощущали себя в бесправном положении или в дискриминационном положении. Это казалось многих сфер жизни и трудоустройства, и возможности построить дом, получить земельные участки. Это возможность обучаться на родном языке, участвовать в управленческих структурах и так далее, и так далее. Это огромное количество, знаете, таких вот ксенофобских проявлений со стороны тех, кто и ранее, и сегодня продолжает руководить вот процессами в Крыму. И это как бы побуждало к тому, что вот эта борьба, она не прекращалась. Она трансформировалась, появились национальные представительские структуры, национальное движение в значительной мере омолодилось, но в 2014 году очень многие оказались не готовы к этой ситуации, и очень много людей были напуганы или не знали, что делать. А опыт вот этих пожилых людей, он как раз-таки пришелся вот кстати. И не только опыт, их личная закалка, их личное отношение к этому. И поэтому они продолжают видеть, что борьба за права крымских татар, в том числе политические права, вы знаете, что одним из главных идей крымских татар сегодня является это восстановление национально-территориальной автономии в Украине, вот, и за что и борется, почему и поддерживает наших лидеров в Крыму вот по этому вопросу очень сильно. И опять-таки, вот в нынешней ситуации мы видим, и пожилые люди это видят, что, наверное, одним из главных инструментов является именно борьба за права человека, потому что права человека и права коренных народов. Вы знаете, в ООН принята декларация прав коренных народов, и вот большинство активистов считают, что если добиться реализации вот этих международных стандартов, международных принципов по защите прав человека, их соблюдения, в том числе украинским государством, то тем самым мы добьемся и своих вот таких народных интересов. Поэтому и опять-таки национальное движение крымских татар вернулось, ну, не, оно не уходило, но вот еще более как бы окунулось не просто в какую-то политическую деятельность, а именно в правозащитную деятельность, тем самым демонстрируя свою приверженность вот этим идеалам, принципам демократии, потому что в Крыму сегодня как раз-таки ситуация больше похожа на ту, которая происходит в России, с ее бесправием, с ее абсолютной невозможностью защищать свои интересы в судах, политическими преследованиями, репрессиями и так далее. И вот все это обсуждается, все это говорится, и опять-таки, как и в советское время, есть такой акцент, что нам необходимо достучаться до международного сообщества, которое понудит страны конкретные, и Российскую Федерацию, и Украину к принятию конкретных шагов, которые обеспечат защиту коренного народа Крыма, крымских татар.
Вы вот сказали, что 14-й год, события 14-го года были таким шоком для многих крымских татар, в том числе вот в первую очередь, наверное, для молодого поколения. И я вот накануне общался с историком Гульнарой Бекировой, она вот емко и точно описала роль крымских татар, ветеранов национального движения. Она сформулировала это так: подставили плечо молодому поколению, ну и более молодому поколению своих соотечественников. Нариман, у нас есть звонок от слушателя. Давайте вот послушаем вопрос или вот комментарий. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос.
Добрый утро, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, слава Украине и Крыму. А у меня вопрос такой, вот вы только что, и всем, кто слушает на 148 кГц, и еще кое-что добавлю, радио Кремляне можно слушать и в Яндексе, ну и смотреть. А что касается вопроса, вот смотрите, вы сказали, что вы были не готовы, а вы вообще когда-нибудь предчувствовали, что будет аннексирован Крым, потому что многие даже у нас говорили, но я, правда, тоже не очень прислушивался к этим весам, то после вот как раз войны, конфликта в Грузии, Москва и готовилась к аннексии Крыма. И второе, вот насколько сегодня молодежь крымская готова дальше сопротивляться всем негодяйским поступкам наших преступников. Ну и третье, вообще, насколько вам помогает руководство Украины? Ну а вам, Кремляри и Донбассляри, как всегда, удачи и слава вам.
Ну, Нариман, выбирайте. Три вопроса. Я предлагаю начать с молодежи, потому что этот вопрос у меня тоже был в заготовленных.
Вы знаете, очень много людей в Крыму, в том числе и молодежь, внутренне сопротивляются вот этим событиям. Они внутренне не разделяют вот эти идеологические посылы, которые Россия через различные каналы стремится навязать, да, о том, что все прекрасно, что все происходит, как должно происходить и так далее. И действительно, очень много молодых людей продолжают сохранять какие-то собственные убеждения и так далее. Это подтверждается, как вы сами много раз сообщали, не участием в выборах, в каких-то иных политических событиях, проектах и так далее. Да? Не берем во внимание там какую-то повседневную жизнь, это совершенно иная история. Но молодые люди сегодня в большинстве не готовы или пока не готовы к такой вот политической борьбе за свои интересы, за свои убеждения и так далее. Пока что самым таким главным трендом это является неучастие. Как говорил один известный писатель, сейчас вылетело его имя, очень известный в свое время, что немаловажным является неучастие в подлости, да, которые сегодня осуществляет вот российское государство, зачастую оправдывая тем или иным способом свои противоправные, даже преступные действия. Вот хотя бы таким неучастием сегодня молодые люди активно пользуются. Другое дело, что, на мой взгляд, пора хотя бы более-менее так в значительной такой мере переходить уже к какой-то более серьезной политической работе, правозащитной работе. Но мы видим, что это есть. Да, очень много молодых людей, которые работают в рамках деятельности Крымской солидарности, отдельные инициативы и так далее. Опасаясь немножко за себя, за своих близких, молодые люди сосредоточились не в политической плоскости, а в плоскости сохранения своей идентичности. А это различные культурные, образовательные, экономические и другие проекты, в которыми пока еще относительно безопасно заниматься здесь, в Крыму. Вот. Как там будет завтра, неизвестно. Но... Что касается готовности... Ну, понятно, что очень многие ожидали. Я сам очень много писал и в Меджлисе крымско-татарского народа после событий в Грузии открыто говорили о вероятности военного конфликта или что-то похожего между Россией и Украиной и ситуацией с Крымом. Но как бы случилось как есть, мы где-то не были услышаны на тот момент, хотя предлагались конкретные шаги, вот, которые, вот, кстати, только сегодня в той или иной мере вот в виде той же Крымской платформы реализуется. Хотя об этом говорили еще в 2008-2009 и так далее годах, что вот такая платформа необходима для защиты в том числе коренного населения Крыма.
Нариман, вот короткий вот вопрос, который предполагает такой же ответ. Вот как вам кажется, вы говорите, что пока не готова молодежь принимать участие в той или иной степени в политической борьбе и политической работе в Крыму. Как вам кажется, это рано или поздно случится или нет?
Вот. Да, я убежден, что это случится. Хочу уточнить, что я говорю о молодежи и о политической деятельности оппозиционной, не нынешней российской вот политики в Крыму, да, потому что есть те, которые сотрудничают, пусть их и немного, речь не о них, вот, они-то спокойно занимаются своими делами. Я думаю, это неизбежно, и в зависимости от того, как будет меняться ситуация, это движение будет нарастать, потому что основание, фундамент для этого есть. Люди, которые считают, что этим нужно заниматься, молодые люди, они есть. Вопрос, вот когда это щелкнет и перейдет из каких-то внутренних разговоров даже с самих собой, между собой на кухнях, в какую-то активную такую политическую фазу.
Большое спасибо вам за включение, за комментарий, за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим радиослушателям, что это был Нариман Джелял, активист крымско-татарского национального движения. Один из ветеранов национального движения крымских татар, о котором стоит вспомнить вот в сегодняшнем эфире, это покойный Сервер Караметов. 23 июня 2018 года Караметов попал в ДТП и от полученных травм умер в больнице. При жизни Сервер Караметов был активным участником национального движения. Так вот, 8 августа 2017 года Караметов вышел на одиночный пикет под здание подконтрольного России Верховного суда Крыма, где в это время проходило судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого на тот момент в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. В руках Сервер Караметов держал плакат, на котором была надпись следующего содержания: «Путин и Аксенов – наши дети. Ахтем Чийгоз – не террористы, хватит обвинять крымских татар». Активиста практически сразу задержали сотрудники полиции. Позже суд вынес решение об административном аресте Караметова на 10 суток и, кроме этого, назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Своим поступком Сервер Караметов в какой-то степени возродил в Крыму практику одиночных пикетов как формы проявления несогласия с действиями местных властей. Тогда, после ареста пожилого активиста, в его поддержку также на одиночные пикеты вышли несколько крымских татар. Сейчас крымские татары регулярно выходят на одиночные пикеты. Часто это происходит после очередных задержаний соотечественников или после того, как суд выносит приговор по очередному политически мотивированному делу. Так вот, в октябре 2017 года после очередных обысков и задержаний по делу Хизбут-Тахрир на одиночные пикеты по всему полуострову, выражая свое несогласие с действиями силовиков, вышли около 100 крымских татар. Задержаны в итоге были 49 человек. Осуждены по административным статьям свыше 70 человек. И с нами на связи адвокат Николай Полозов. Он регулярно пересекается и общается с ветеранами национального движения, когда работает в Крыму по политически мотивированным делам. Николай, здравствуйте. Я накануне вот записал небольшой комментарий историка Гульнары Бекировой. Предлагаю послушать и после этого начать наш разговор.
Да, хорошо. Ну, я помню, Николай Положов, ну, вот адвокат наш известный, он тоже был настолько удивлен, ну, как так, вот, суды крымских татар, да, он до этого защищал там людей в России, ну, скажем так, на материке, да, России, и он, ну, был чрезмерно удивлен, как так, что это за такая традиция, что приходят люди, там готовят плов, самсу, кормят, чай, почему эти люди, как так, что они все вместе?
Николай, вот давайте вот с ваших воспоминаний и впечатлений первых о работе работы в Крыму начнем.
Ну, безусловно, такая вот сплоченность, такое единство, такое радушие, которое проявляют неравнодушные люди, приходящие к судам поддержать своих соотечественников, конечно, в России такого не принято. И для меня это было удивлением. И впоследствии, конечно же, общаясь и с ветерами национального движения, и, в принципе, с пожилыми крымскими татарами, которые приходили к этим судам, я, ну, для себя сделал вывод, что это такая традиция, которая родилась еще в период борьбы национального движения за право возвращения с депортации на родину, в Крым, когда проходили суды в отношении Мустафы Джемилева, в отношении других крымско-татарских активистов. И после начала оккупации Крыма те традиции, которые, казалось, уже были оставлены далеко в прошлом, когда люди жили в свободной независимой Украине, в свободном Крыму, с приходом России ветераны, люди старшего поколения эти традиции возродили и начали передавать уже более молодым, подрастающему поколению, то есть следующим, скажем так, политзаключенным, которых Россия, ну, так или иначе, своими действиями создает вновь и вновь, уже речь идет о десятках и сотнях людей.
Николай, вот то, что крымские татары регулярно приходят на судебные заседания по делам, в которых вы участвуете, это как-то влияет на судебный процесс? Я вот не имею в виду, что судья вот там выглянет в окно и увидит там крымских татар под судом и вынесет оправдательный приговор. Но определенно же в какой-то эффект то, что они собираются под судом, обсуждают то, что происходит, происходят вот такие события, вот нарушения прав человека, это же как-то вот все-таки влияет на судебные процессы или нет?
Ну, безусловно, влияет. Здесь я бы сказал о нескольких факторах влияния. Прежде всего, это моральная поддержка тех людей, в отношении которых проходят суды. Если человек находится в клетке, если он слышит своих соотечественников, если он знает, что они пришли поддержать, конечно же, это дает силы для борьбы, это дает дополнительные ресурсы для того, чтобы не сдаваться, не сломаться под давлением вот этой репрессивной российской машины. Есть и другой эффект. Те, кто принимают решения, а мы же прекрасно понимаем, что это не суды принимают решения, да, решения продиктованы исполнительной властью, какими-то силовиками и так далее, они видят единство людей, они видят то, что люди неравнодушны, то, что люди приходят, то, что люди не забывают своих соотечественников, своих близких, друзей. И это тоже дает определенный эффект. Они понимают, что просто крымских татар не сломать, что эти люди все равно будут мирно сопротивляться, так как это было принято в национальном движении.
Давайте поговорим о трагической гибели ветерана национального движения крымских татар Виджея Кашка. Я вот коротко напомню обстоятельства ее смерти. 23 ноября 2017 года российские силовики в Симферополе задержали активистов Бекира Дегерменджи, Асана Чепуха, Кизима Аметова и Руслана Трубача. Обвинили их в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании активистов присутствовала Виджея Кашка. В отношении ее российские силовики также применили силу. В итоге Виджея Кашка стала плохо, и она скачалась в карете скорой помощи. Позиция следствия: причиной гибели Виджея Кашка стал сердечный приступ. Вы тогда взялись расследовать обстоятельства гибели Виджея Кашка и не раз заявляли, в том числе вот у нас в эфире, в радио, я помню, мы на радио обсуждали с вами эту тему, что реальная причина ее гибели – это действия силовиков. Удалось ли это в итоге доказать?
Ну, безусловно, в рамках независимого расследования, которого я провел, удалось достаточно подробно установить обстоятельства гибели Виджея Кашка. Была проведена независимая экспертиза судебно-медицинская с привлечением испанских профессоров. И совершенно был очевидный вывод, что смерть Виджея Кашка наступила в результате стрессогенной ситуации, в результате действий российских силовиков, конкретных силовиков. Мы знаем, кто эти люди, которые осуществили незаконное задержание. И дополнительно повлияли действия следователя, который уже в момент, когда приехала скорая помощь, должна была отвозить Виджея Кашка в реанимацию. Это следователь по фамилии Сидорупола, решила провести следственные действия прямо в карете скорой помощи, провела выемку у Виджея Кашка и тем самым, ну, собственно говоря, затормозила вывоз Виджея Кашка в реанимацию на полчаса, что, на мой взгляд, также было критично. Но в рамках российской юрисдикции нам не удалось заставить следственные органы возбудить уголовное дело. На всех стадиях нам было отказано, и в настоящий момент соответствующие жалобы были поданы в Европейский суд по правам человека. Он принял уже к рассмотрению наши жалобы. Но будем ожидать, когда суд непосредственно, Европейский суд, примет решение, итоговое решение по этому кейсу.
Это случилось не так давно, я так понимаю, вот именно вот то, что Европейский суд принял к рассмотрению вашу жалобу?
Мы подали жалобу в Европейский суд в августе, и уже в конце октября нам стало известно, что жалоба не просто коммуницирована, а принята к рассмотрению. Есть определенные аспекты по рассмотрению дел из Крыма, это связано с рассмотрением межгосударственных жалоб Украины к Российской Федерации Большой Палаты, но это не является каким-то критическим препятствием, это может просто немного затянуть время рассмотрения наших жалоб.
Можно ли услышать какой-то прогноз по решению ЕСПЧ или не стоит?
У меня нет никаких сомнений, что Европейский суд признает нарушение права на жизнь и права на справедливое судебное разбирательство.
Николай, большое спасибо вам за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Я напомню нашим радиослушателям, что это был адвокат Николай Полозов. Я напомню, что мы обсуждаем роль и место ветеранов национального движения крымских татар в современных событиях, которые происходят в Крыму. В частности, мы пытаемся разобраться, как это влияет на нынешний формат борьбы за права человека. Давайте послушаем, что по этому поводу думает историк Гульнара Бекирова.
Я, например, считаю, что крымская солидарность – это, ну, вот то, что берет истоки вот как раз из этого, из национального движения. Вот эта вот самоорганизация крымско-татарского народа, она тоже из тех первых инициативных групп. То есть здесь преемственность абсолютно четкая, прослеживается историческая, да, и поэтому то, что люди старшего поколения, ну, скажем так, вот эти такие титаны, они подставили плечо вот людям, которым сегодня плохо. Это для меня как раз, как для историка, скорее закономерно, чем удивительно, потому что, ну, мне посчастливилось со многими из этих людей быть знакомой, и с ВДЖПТ у нас были очень такие нежные отношения, теплые, и с Ампирой Апте, которая, ну, буквально не дожила, умерла 17 апреля 2014 года, то есть она буквально вот несколько дней там не дожила до вот этих роковых событий. То есть я думаю, что я уверена, что вот эти люди и сейчас они были бы, ну, на острие, по сути, да.
К нашему разговору присоединяется правозащитница Лутфия Зудиева. Лутфия, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы вот представитель молодого поколения крымских татар, которые отстаивают права человека на полуострове. Как вы оцениваете параллели между опытом советского прошлого и сегодняшних событий, которые вот в частности проводит Гульнара Бекирова, если вы слышали ее комментарий?
Да, Тарас, я бы хотела, наверное, даже еще более глубокую ретроспективу поднять в истории нашего народа. Это первая аннексия, первые репрессии против крымских мусульман, крымских татар. И их характер действий, их солидарность, их сплоченность, она уже тогда была идентичной такой же, как мы видим это сейчас. То есть здесь еще огромную роль играет, если мы говорим о идентичности крымско-татарского народа, о его характере, о его ментальности, играет, вот, на мой взгляд, религиозный аспект, потому что такие, скажем, такие императивы крымских татар, как взаимная помощь друг другу, защищать друг друга, помогать друг другу, оберегать друг друга, жертвовать в какой-то степени чем-то ради более каких-то важных идеалов в жизни. Это в том числе и религиозные ценности крымских татар. И это исторически очень ярко прослеживается, когда в результате вот давления царского режима из Крыма стали выезжать огромные просто волны крымско-татарского народа, в результате которых количество проживающих в диаспорах крымских татар сейчас больше, чем на их исторической родине. Так вот, в этот период они выезжали целыми поселками, вместе держались друг за друга. И в Турции сегодня есть деревни, которые носят аналогичное название той деревни, из которой они выезжали или мигрировали. Да? И более того, а вот как они жили, скажем так, в Крыму до этого переселения, также они там поселились рядом друг с другом, и вот сегодня они об этом рассказывают. Вот, а если говорить уже непосредственно о более близком времени, то да, здесь я разделяю мнение Гульнары Ханум. В частности, вот сейчас с нами рядом нет уже в живых Алиага Кадырова, к сожалению. Он часто был возле судов крымских, рядом с молодежью. Вот он формировал такую мысль, что события 2014 года, они привели к какому-то очень важному стыку между прошлым, настоящим и будущим крымско-татарского народа. То есть появился диалог поколений, которого не хватало по определенным причинам до этих событий. И вот эти события, они в какой-то степени форсировали этот диалог. И то, что мы видим сейчас возле зданий судов, во время каких-то мирных протестных акций, людей разных возрастных категорий, от 13 лет ребята стоят уже, до дедушек, которым больше 70 лет. Это говорит о том, что в этой части произошла такая, ну, произошло такое сближение между поколениями.
Между поколениями, да. Вот, Лутфия, я этот вопрос задавал Нариману Джалялу, он был у нас в эфире, и мне интересно было бы услышать в том числе и ваше мнение, ваш ответ. Вот, вы тоже много общаетесь с ветеранами национального движения и часто приходите на судебные заседания. Вот как вот те люди, которые собираются под судами, как они оценивают свою роль в нынешних событиях? В первую очередь ветераны национального движения. Ну, и вот, то есть, мне интересует, какая вот неформальная повестка звучит, вот, когда стоишь под судом. То есть, о чем говорят эти люди?
Во-первых, они делятся своим практическим опытом, нередко дают советы, потому что понимают, что молодые люди часто торопятся в принятии решений или где-то могут действовать эмоционально, импульсивно. И они своим опытом пытаются, скажем так, какую-то более дальнюю политическую перспективу им показать, чтобы их действия не привели к каким-то неожиданным событиям. Ну, в частности, я говорю, например, о диалоге со своим отцом и с его друзьями, вот, которые как раз-таки уже в возрасте пожилых людей от 60 и старше. Второе, они чувствуют необходимым свое присутствие там, потому что, знаете, вот есть очень трогательные вещи, я сейчас расскажу это в эфире, обязательно я хочу, чтобы люди это услышали. Это был реальный случай. Группа стариков была готова прийти к силовикам и сказать, что мы готовы сесть вместо этих ребят, потому что мы жизнь отжили, и на много лет у нас нет маленьких детей, нет уже вот этой обязанности перед женами, перед детьми. Мы готовы поменяться с ними, чтобы эти ребята вышли. То есть их забота о будущем нашего народа, о том, чтобы, скажем так, это будущее оказалось в надежных руках молодежи, настолько велика, что они готовы даже сейчас, когда уже столько испытаний прошли, когда стольким жертвовали, даже сейчас продолжать это делать. И когда ты слышишь такое, когда ты видишь это происходит же все на наших глазах, ты просто понимаешь, что ты не можешь иначе в этой ситуации поступить, ты не можешь закрыться дома, ты не можешь игнорировать ту политическую повестку, которая сейчас есть в Крыму, ты не можешь оставить без продолжения тот многолетний труд, который они проделывали для того, чтобы защитить это вот наше право фундаментальное жить на своей земле, исповедуя свои религиозные ценности, формируя свою национальную идентичность, формируя свою культуру, литературу, ну, и так далее. Поэтому вот, наверное, это самое важное, что происходит в таких диалогах между нами.
Лутфия, вот вы правда рассказали объективно трогательную историю про стариков, которые вот хотели прийти к силовикам. И вот в продолжение этой мысли, вот то, что они сейчас занимают такую явно видную роль в современных событиях, вот есть такое мнение, что участие ветеранов национального движения в сегодняшних событиях, в частности, в борьбе за права человека, это результат того, что молодое поколение в этих процессах не принимает такого активного участия. Вот справедливо ли это мнение?
В этой части не соглашусь, Тарас. Буду сейчас говорить другую точку зрения. Во-первых, из практики видно, что вот в тех событиях, которые сейчас происходят, активную роль играют молодые ребята. И если вы посмотрите на тех активистов, которые уже сидят в тюрьмах, на их возрастную категорию, это ребята от 19 до 30 лет. То есть это наша молодежь, которая сформировалась и закалилась таким образом, что готова отсидеть энное количество лет в колонии, вдали от семьи, вдали от своего народа, лишь бы на этот народ не повесили клеймо терроризма. То есть они отстаивают свои позиции, не идут на сделки со следствием, не идут на подлость, на предательство, на лизоблюдство, извините за выражение, когда в откровенное сотрудничество, да, вступают с силовиками для того, чтобы защитить, скажем так, свою безопасность или свою жизнь. И вот, вот этот факт говорит о том, что как раз-таки молодежь достаточно активно принимает участие в этих процессах. Может быть, не 100%, то есть, может быть, не все с этим не согласны, но есть вот это активное ядро. И по этому активному ядру сегодня системно наносят удары. Вот вчерашний арест, который был в Крыму, это продолжение этих системных ударов. Все направлено на то, чтобы сломать крымских татар, крымских мусульман. И вот этот их характер политической борьбы, на мой взгляд, тактически выверенный и не позволяющий силовикам развивать какие-то более жесткие сценарии в Крыму, этот характер очень сильно раздражает силовые структуры, и поэтому мы видим продолжение этой репрессивной политики. И по поводу стариков еще скажу, почему они приходят. Не потому, что больше некому, а потому, что они по характеру такие. Вот Сервера Караметова вы видели в Крыму лично, Виджея Кашка вы видели лично. Это люди, которые не смогут находиться дома, зная, что где-то нужна их помощь. Это вот история с Сервером Караметовым, Алар Ахмет Элисон. Ребята сидели в СИЗО еще, их не этапировали в Ростов-на-Дону. Этот человек собственноручно нес пак с хлебобулочными изделиями в СИЗО, чтобы передать им посылки.
Ну или, например, пожертвовал пенсию свою на безымбулвар.
Или пожертвовал пенсию свою, или... Когда нужно выплачивать административные штрафы, они тоже пытаются помогать молодежи, хотя молодежь справляется с этим. И вот то же самое, да, посылки.
Мы сегодня вспоминали его историю сегодня, да.
То есть вот он это делал не потому, что некому, а потому, что это исходило от его сердца. У крымских татар есть такое выражение, «ичинденкеле», то есть я просто не могу по-другому сделать. И старики наши рядом с нами сегодня, потому что это такие личности. И вот глядя на них, мы понимаем, что если они находят в себе силы сопротивляться, то у нас нет права быть слабее.
Лутфия, большое спасибо вам за то, что включились в эфир и за ваши комментарии. Я напомню нашим радиослушателям, что это была правозащитница Лутфия Зудиева. Утром 10 июля 2019 года на Красной площади Москвы среди фотографирующихся туристов оказалось несколько десятков пожилых крымских татар. Они стояли в ряд с плакатами в руках. На плакатах было написано следующее: «Наши дети не террористы, стоп репрессии против крымских татар, прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку». Ну и вот плакаты с надписи на плакатах такого примерно содержания. Пожилых людей с плакатами было много. Они разошлись по всей площади. Среди них в том числе был задержанный накануне, вчера, по обвинению в участии в организации «Хизбут-Тахрир» Азамат Июпов. Эту акцию тогда, вот в июле 2019 года, крымские татары провели в поддержку фигурантов бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». И вот те события 2019 года, июля 2019 года, это явный референс и явный вот отсылка к событиям 1987 года, когда крымские татары массово собрались на Красной площади, требуя разрешения национального вопроса. И, по сути, спровоцировал эти события в какой-то степени ветеран национального движения крымских татар Бекир Умеров. Он с нами на прямой связи. Бекир, ага, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Ассаляму алейкум, здравствуйте.
Бекир, ага, вот то, что события повторяются, о чем это может говорить? То есть это симптом чего, как вам кажется? Потому что вот я упомянул события Красной площади, да, и 19-го года, и 87-го, участником которых вы были вот в 87-м году. И то, что крымские татары, вот, например, приходят сейчас под здание Совмина, требуя встреч с Аксеном, как раньше приходили, требовали встреч с представителями коммунистической партии, чиновниками и так далее. Вот как вам кажется, то, что эти события явно, ну, здесь явные, как бы, явно есть, ну, сходство?
Главное сходство в том, что существует несправедливость, и есть люди, которые не хотят мириться с этой несправедливостью.
Ну, все-таки вот, а если говорить о том, что, ну, насколько вот эти события повторяются, может ли говорить это о том, что современные события, они все больше напоминают вот Советский Союз, и, возможно, это в какой-то степени, ну, определенной степени как-то свидетельствует о том, что происходит сейчас вот с политическим режимом в России, как вам кажется?
Какие-то параллели есть, конечно. Вот, но мне трудно понять нынешнюю логику властей, потому что, если говорить о 87-м годе, была проблема возвращения крымских татар на родину. Мы очень хотели, чтобы эта проблема решилась, но наши противники очень не хотели, чтобы она решилась, и все было понятно. А сегодня террористических актов нет, оружия нет, боеприпасов нет, взрывчаток нет, ни взрывов, ничего нет, а есть, раскрываются целые, ну, большое количество вот таких, значит, дел, связанных с терроризмом. И как-то нормальной логикой это я объяснить никак не могу.
Ну, а вот, вот вы были непосредственным участником тех событий. И как вам кажется, тогда, ну, если вот таким простым языком, было проще, чем сегодня, вот, бороться за права человека?
Тогда было неизвестно. Тот период, о котором вы говорите, проходил в разгар перестройки, и были намечены изменения в стране, только никто не знал, в каком направлении пойдут изменения и насколько глубоко. И мы довольно сильно рисковали на Красной площади. Никто не знал, чем это закончится. Но закончилось более-менее, значит, не трагически, во всяком случае, хоть вопрос наш не решился, но какие-то продвижения вперед осуществились.
Ну, фактически, там осталось вот после тех событий прошло несколько лет, да, и вот уже фактически тогда вопрос крымских татар решился он сам собой, когда Советский Союз, по сути, пал, правильно?
Ну, во всяком случае, там бесперерывно, после активных митингов и других акций массовых, начался самостоятельный массовый переезд крымских татар на родину, и в результате чего сотен крымских татар, более двух крымских татар, оказались в Крыму, которые на сегодняшний день здесь составляют определенную часть, около 10%. И это было большим продвижением вперед. Но полностью наш вопрос не решился, потому что, ну, очень было много противников решения нашего вопроса.
И меня вот, да, Бекир ага, спасибо вам большое за то, что вы включились к нашей, в наш эфир. К сожалению, остается практически вот несколько секунд до его окончания. Я напомню, что в эфире был Крым Реалии, в студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Мы сегодня обсуждали место и роль ветеранов национального движения в современных событиях в Крыму. Оставайтесь с нами.